Алексей Ильич, мы вспоминаем Максима Грека, автора канона «Святому Духу», и тоже тут много всего интересного нам надо обсудить. Кто такой Святой Дух? Как нам это понять? Это постижимо человеческому мозгу?
Здесь есть совершенно два различных плана, в которых можно говорить на эту тему. Один из них – носящий чисто теоретический и богословский, научно-богословский характер, скажу так. Здесь лучше много не говорить. Что такое третья ипостась Святой Троицы? Все. То есть это надо говорить сейчас о Троице, о том и первом лице, о втором, в какой взаимосвязи они находятся между собой, что это личности или лица, которые в то же время, оказывается, совершенно имеют одну сущность, единую сущность. И Дух Святой имеет свою специфику, и эта специфика очень ярко обозначена и в крещении Христа, когда в виде даже голубя нисходил на человечность Иисуса Христа, и затем уже когда речь идет о уже событии чрезвычайном после воскресения Христа, о сошествии Святого Духа на апостолов. Интересно, ведь кажется, Иисус Христос, кажется, все сделал. Нет, а Духа Святого не было на них. Ох, интересно, какие индивидуальные особенности оказываются у каждого лица Святой Троицы. Только после сошествия Святого Духа мы видим, какое серьезнейшее изменение произошло с психологией и поведением и характером всей деятельности апостолов. Да это были робкие, боязливые, сидели закрытые в комнате, боялись всего. Здесь вдруг все, все, полная свобода.
А многие решили, что они пьяны. Полное
бесстрашие, да. Полное бесстрашие вдруг выходит и говорят всем. Их арестовывают. Да, ругают, бьют, оскорбляют, они продолжают говорить, что такое произошло, невероятное. Ну, это вот один план, так сказать, чисто, я бы сказал, теоретический план. И о нем особенно много и не стоило бы говорить. Вот то, что известно нам, и все это известно, это то, что может быть выражено языком понятийным. Вот так. А есть совсем другой план, который уже касается нашей жизни, непосредственной жизни. Речь идет о том, насколько возможно человеку иметь близость, общение с этим Святым Духом, насколько можно проницаться Святым Духом, и что это означает, и как это достигается. Вот это второй план, который можно назвать аскетическим планом, он чрезвычайно интересен и важен. Об этой важности очень хорошо сказал преподобный Серафим Саровский, когда прямо заявил, что цель христианской жизни – стяжание, то есть приобретение Духа Святого Божьего. Кстати, это же очень интересно, как это приобретение, разве в крещении – и затем миру помазание. Разве мы не приобретаем Духа Святого? Об этом прямо говорится в самих таинствах же. Крещение, особенно миропомазание. Прямо говорится – печать дара Духа Святого. Все. И вдруг такие слова. Причем эти слова совсем не носят какого-то личного характера, то есть как мнение Серафима Саровского. Ничего подобного. Он выразил мысль всего святоотеческого учения о чрезвычайно глубокой проблеме. Именно какой? Что человек, оказывается, может войти в существенную близость, общение именно с Духом Святым. Вот это вопрос действительно чрезвычайно важный. Как он понимается? Ну, во-первых, несколько, так сказать, теоретического плана. Как я уже сказал, разве в крещении и миропомазании мы не получили Духа Святого? Разве не дана его полнота? Оказывается, да, дана, но как? Как в зерне, как в семени. Полнота, да, но эта полнота, как и любое семечко, посеянное в землю, так и здесь она может так и остаться семенем и не дать никаких результатов в человеке. Как, например, открыли, когда египетские пирамиды, то нашли там зерна пшеницы, который пролежал уже сотни, тысячелетия, да, и так и осталось зерном, бесплодным. Оказывается, вот как может быть. А может быть, семя, которое посеяно в надлежащую почву и при надлежащих условиях, оно, умирая, именно умирая, приносит какой плод, вырастает пшеница, колос, и на нем множество зерен. В таинстве миропомазания, вообще часто эти два таинства, крещение и миропомазание, у нас совершаются практически одновременно, и они, так сказать, едины. Так вот, дается человеку, но дается что? Как говорил святой Ефрем Сирин, что в крещении и миропомазании Дух Святой только дается в предначатии жизни. Предначастие, а уже сам характер жизни, ее наполнение и рост зависит от личных усилий самого человека по культивированию, скажу, этого семени. Поливается ли это семечко, удобряется ли землю вокруг, уничтожаются ли сорняки вокруг него, и в зависимости от этого семя принесет соответствующий плод. Это образы, которые великолепно говорят о чем? О характере духовной жизни человека. Оказывается, действительно возможно стяжание, как говорил Серафим Саровский, или приобретение Духа Святого в чем? В том, в какой степени человек даст возможность развитию этого семени в своей душе. То есть речь идет о чем? О правильной духовной жизни. Опять мы возвращаемся именно к этому, к самой сущности религии, и в частности христианской – правильная духовная жизнь. Вот какова эта правильная духовная жизнь? Об этом никто так не говорит подробно, внимательно, говоря о тех опасностях, которые могут возникать в этой жизни, и о тех необходимых условиях, при которых только эта жизнь происходит, как святые отцы. Вы знаете, Евангелие все наполнено притчами, носит приточный характер. В нем только намечено, дано вся суть, дана. А уже святые отцы показывают все это в жизненном преломлении, как все это понимать. И вот здесь святые отцы говорят об этом достаточно определенно. Первое, о чем они говорят, о необходимости, как по-гречески есть такой кафарсис, то есть очищение, то есть покаяние, но которое происходит только на основе познания себя. Когда я вижу, что меня не тронь, а то пойдет неизвестно что. Так, когда я вижу, ни с какой стороны, чрево под чрево, да, гнев, зависть, осуждение, ненависть и так далее, я вижу, какие страсти во мне вспыхивают в зависимости от того, с какой стороны меня, так сказать, потрогают. Вот это познание себя для человека, который ищет жизненного познания христианства, открывает мне поле моей деятельности. Вот чем я должен заняться – излечением этих своих недугов. Мы ни от кого не встречаем действительной любви.
А почему благодать теряется? Почему ее так сложно удержать, как воду в сите? вытекает и все.
Мы никак не можем не только понять, а даже подчас, кажется, понимая, не можем принять, насколько мы больны. Невозможно приобрести божественную любовь, не победив страстей. И вот наука аскетика, то есть, указывает эти средства. Итак, первая из них ступень – это очищение. Происходит оно с помощью внимательного отношения к своей жизни, сравнивая свое поведение с евангельскими заповедями, с ним так, сравнивая, потому что что хорошо или плохо? Завидовать хорошо или плохо? Осуждать хорошо или плохо? Надо все сравнивать. И вот я в Евангелии, я вижу, нет. Ну, тогда удержись. Потому что то, что плохо, это плохо не на каком-то юридическом суде, а плохо – это значит то, что ты себе делаешь плохо. Ты себя ранишь, себя калечишь. Так вот, первое, что необходимо, но для того, чтобы увидеть эти свои болячки и начать их исцеление, необходим один чрезвычайно важный шаг. Я бы сказал, даже акт. Необходимо уверовавшему человеку принять решение жить так, как говорят евангельские заповеди. Решение принять. Это первое, которое редко кто делает. К сожалению, почти никто не делает. Все знают, что евангельские заповеди, знают, что надо, да, надо каяться, все. Никто не принимает решения. Многие принимали и достигали невероятнейших высот. Я говорю о тех великих подвижниках, которые известны в истории Церкви. Итак, это первое принятие решения. И вот тогда здесь мы сталкиваемся с необыкновенной картиной, удивительной картиной. Я бы сказал, поразительной картиной. Я принял решение. Все, отныне я буду жить по Евангелию. А это что значит? Ну, например, никого не осуждать. Как не осуждать, когда я вижу этот негодяй? Я же принял решение не осуждать, а я весь взорвался даже. Его никуда, не знаю, куда его надо. Смотрю, у соседа лучше машина, чем у меня. Ужас какой! Так ты же принял решение, ты что? Ты чего зеленеешь? Я начинаю видеть, а оказывается, себя. Себя, что же я вижу, какие вещи. Сделал что-то нищему, дал копейку, я уже жду от Бога миллион. Ты, Господи, куда там смотришь? Я такой добродетельный человек. О, через решимость жить по Евангелию я начинаю видеть себя объективно тем, кто я есть на самом деле. Так вот, первая ступень, на которой происходит духовная жизнь человека, это вот это очищение с помощью познания себя. Прежде всего, решение жить, познание себя, смирение. Так начинается духовная жизнь. А дальше уже, дальше идет процесс просвещения, по-гречески «фотисмос», да. Просвещение, когда человек начинает действительно ощущать, наконец, и без вреда для себя ощущать действие Духа Божьего в душе. Вы слышите? Я сказал, без вреда для себя. Потому что мы же настолько больны, малейший какой-нибудь успех, и я уже нос к потолку прилип. Вот по мере очищения это происходит, и по мере смирения происходит действительно при общении Духу Святому. Этот Дух Святой есть Дух Любви. И это начинает выражаться у человека в чем? моем отношении ко всем и ко всему, ну, скажу простым словом, доброжелательством. Иначе в любви, насколько это возможно, не только к обычным людям, даже любви даже к врагам. Как, в какой-то степени это возможно, потому что враг – это человек особенно больной. А больных, ну, конечно, надо жалеть же. Не раздражаться же, если у него вот что-то такое, ну, какие-то страшные боли, и он кричит, и ругается, и все такое. Ну, надо жалеть его. Чего же его осуждать? Вот. И происходит постепенно вот это очищение, очищение души человеческой. Начинается приобщение Духу Божьему. Человек постепенно приходит в то состояние, которое приводит его к тому, вот что называется обожение. То есть вот и есть это состояние, когда человек просвещается Духом Божьим. Выражается оно в чем? Во-первых, в глубине действительно смирения. Вы знаете, почему смирение необходимо? Здесь я становлюсь другом с Богом, то я противопоставляю, я сам отойди от меня. Ну что же я друга отталкиваю? Бог – любовь. С Ним, с Тобой, Господи, оказывается, я. И здесь я, оказывается, могу избавиться от этих страстей, которые мучают меня. Вот, оказывается, как происходит. Происходит просвещение, а затем и обожение человека. Вот как происходит стяжание Духа Святого Божьего. Здесь, по мере смирения, у человека начинают проявляться различные дарования. У кого что? Апостол Павел это перечисляет. Огромное количество у кого что? У кого дар милосердия, у кого дар вспомоществования, у кого дар учительства, у кого дар пророчества, у кого дар исцеления. Это зависит от многих вещей. Но эти дары начинаются действовать действительно в человеке без вреда для него. Почему? Он уже не возгордится. Почему? Он уже друг Божий, и Бог его друг. Я не противопоставляю себя, это я. Да нет, мы! Господи, благодарю. Благодаря Тебе я могу все получить. И вот здесь уже человек достигает в разной степени, но того, что можно назвать полноты причастности Духу Божьему. В чем выражается? В совершенстве любви. Чего может достигать человек в этом состоянии? Об этом пишут святые замечательно. Приходится иногда повторять эти слова Исаака Сирина. Такой человек, даже если он десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не успокоится даже на этом. Он жаждет просто каждому оказать. Такой человек, он говорит, как сердце милующее ко всему, ко всем животным, птицам, гадам, людям, к самим бесам даже. Ко всем он испытывает любовь. Он становится носителем любви. О, если бы все были такие люди, так у нас на земле был бы рай. Нет эгоизма, нет никакой неприязни, нет осуждения, нет злобы, ничего. Вот к чему ведет приобщение Духа Святого в человеке.
Алексей Ильич, мы говорим про стяжание Святого Духа, а почему благодать теряется? Почему ее так сложно удержать, как воду в сите? Вытекает и все.
Ну, дело в том, что мы никак не можем не только понять, а даже подчас, кажется, понимая, не можем принять, насколько мы больны, я говорю, в духовном плане. Вот это наше «я», оно всюду у нас лезет. Кстати, вот это настоящий первородный грех, которым заражено все человеческое существо. В этом вся причина. До тех пор, пока человек не осознает, глубоко не осознает эти свои болезни, он все время будет ерепениться, как ежик. Ну, а где еж, там ищи, пожалуй. Тебя только колоть будет, и все. Поэтому мы легко теряем Духа Святого, по этой причине. Наше самомнение, гордыня – вот в этом вся суть. Самое трудное – это смириться и осознать себя, что я, оказывается, грешный человек, что я, оказывается, больной человек, я не могу принять. Но у меня есть недостатки, все, я согласен, конечно. Да, но что, я плохой? Извини, ты сам плохой. Вот беда какая. Это действительно корень всех зол. Это самомнение, это действительно гордыня. Я знаю, что я хороший, понятно вам или нет? Вот. И мужики тут же доказывают друг другу эту хорошесть на кулаках. Вот так. Вот в этом беда. Вот в чем вся беда. Ну, а какой же Дух Божий может тут быть? Пока говорю «я», а не ты, Дух Святой, ты знаешь, мне тут и не нужен. Я сам. Понятно тебе, Дух Святой? Вот, вот, все. И уходим от Него. Вот таким образом это происходит. Вот это наше «я», оно всюду у нас лезет. Кстати, вот это настоящий первородный грех. Любви нет в людях. Одно осуждение. И поэтому видим, Серафим Саровский всех встречал как? «Радость ты моя». Само общение он видел человека, он каждого с величайшей любовью. И это чувствовал каждый человек. Какая любовь исходит от этого старца. Уходили окрыленные. Вы знаете, о чем мы все находим в таком состоянии? Мы ни от кого не встречаем действительной любви. Любви нет в людях. Одно осуждение. Пообщались с кем-то, уже осуждаем его. Даже куда ни посмотрим, с кем ни поговорим, всюду обязательно осуждение, то и неприязнь и многие всякие другие вещи. Любви нет. Вот беда-то. А христианство призывает к любви. Но какой любви? Исаак Сирин писал: «Невозможно приобрести божественную любовь, не победив страстей». Вот, оказывается, когда высияет этот свет и полнота, полнота человеческой жизни в любви. Кстати, хочу сказать, не в справедливости, не в каких-то совершениях подвигов гигантских, да, не в революции, а в любви. Вот сейчас это вечный этот лозунг «Свобода, равенство, братство». Да не может быть свободы там, где нет любви. Никакого равенства и говорить нечего. Да, какое братство, когда мы завидуем друг друга и ненавидим друг друга. Во, о чем говорит христианство. Вот что такое стяжание Духа Святого Божьего кратко. Это кратко, потому что на этом пути чрезвычайно много очень интересных моментов в жизни человека. Очень много. Вот Иоанн Лествичник написал даже целую книгу «Лествица», так показав о том, что у человека происходит на пути духовной жизни, какие страсти, как они побеждаются, как они связаны друг с другом, как даже добродетели связаны друг с другом. Целая наука. Вот где психология. Вот если бы психологи постарались бы посмотреть, что пишут эти Исааки, Иоанны Лесичники, Дорофеи, что они пишут о духовной жизни. Вы слышите? Потому что все психологи о чем пишут? О духовной? Нет. Они пишут о психи. Психи – это низшая часть души, свойственные животным даже. И хорошо, и науку назвали психология, наука о психии. Так простите, вы что же об этой стороне? А высшие человеки-то? А где же духовная жизнь? Занимаются психологией, даже неудобно говорить. Вот, оказывается, что такое. Так, кратко. Приобщение или стяжание Духа Святого человеком.